18 часов 6 минут, понедельник, май, день 5. Это «Факел Шоу»! Ведет программу Ольга Байкалова.
И Алексей Гудошников. Добрый вечер.
Всем добрый вечер. Четыре балла пробки в Москве и какая-то сложная, нетрадиционно сложная ситуация у нас не Ильинская шоссе, господи, оно называется-то, на Новой Риге, вот от МКАД дальше туда как раз до Ильинского, вот, и примерно до Ильинского, опять же, по Новой Риге, если ехать из области, там стоит 7-километровая пробка из-за ДТП. Серьезное ДТП в Москву, объезжают только по встречке, около 5 машин в ДТП участвуют. Так пишут, во всяком случае, люди на портале Яндекс.Пробки. Также сложная ситуация между Можайкой и Мичуринским внутренним МКАД. Это традиционная пробка. Сложное Киевское шоссе на въезд, стоит 4-километровая пробка. Также затруднение на шоссе энтузиастов в область. Там стоит где-то пробка, может быть, 3 километра, может быть, чуть поменьше. 2-2,5. Вот. Есть также затруднения на Волгоградском проспекте, начиная от Трешки и до Кузьминок. Опять же, традиционная пробка. Но если что, пишите на +7 925 48 94 8. Что-то необычное заметьте на дороге. Пишите на Твиттер «Говорит МСК». Там есть, ну, собачка «Говорит МСК» латиницей. Да, Оль?
Ну и не забывайте, что сегодня с 6 часов вечера будет перекрытие на московских улицах. Связано это с репетицией парада. Я вот немножечко напомню, где конкретно будет это перекрытие. Mm-hmm. Это по Ходынскому полю будет движение перекрыто. Улица авиаконструктора Сухого, улица авиаконструктора Микояна, Ленинградскому проспекту, улица 1 Тверской, Ямской, улица Тверская, Кремлевская набережная, Воздвиженка, Новая Арбат, Садовое кольцо, от Смоленской площади и до улицы Садовая Каретная тоже будут перекрыты.
Я так понимаю, перекрывают с 6 часов, да, то есть...
6 часов и до победы.
Перекрыли 8 минут назад. То есть знаете, что там перекрытие. Традиционные перекрытия, как обычно, это все закрывают там на майские праздники. Понятно. Вот. Также надо сказать, что в Москве в 18.00, то есть 8 минут назад, в Александровском саду начались такие поминальные панихиды, наверное, по погибшим в Одессе. Правильно так будет назвать. К стеле города-героя Одессе будут возложены цветы. Возможно, их уже возложили. И 40 раз прозвучит набат по числу погибших. И участники акции отправятся в ближайший храм, так они планируют. И акции памяти также состоятся на Театральной площади в Ростове-на-Дону, потому что это город-побратим Одессы. Надо сказать, что инициировал это все Союз женщин России и поддержал их еще, организация «Офицеры России» тоже их поддержала. Сегодня в России, да и не только в России, вспоминают людей, погибших в Одессе, в том числе тех, кто сгорел, ну и в первую очередь точнее. Наверное, Одессу и Украину в целом обойти нельзя. И такая новость, которая, может быть, кого-то удивила. Депутаты от «Свободы» предложили запретить символику Российской Федерации на территории Украины, чтобы вы понимали. Депутаты от «Националистической Свободы» зарегистрировали в украинском парламенте проект постановления, предусматривающий запрет размещать на административных и частных зданиях символики Российской Федерации, непризнанных республик, а также георгиевские ленты. И по замыслу парламентариев такие меры призваны предотвратить экстремизм и сепаратизм в стране. Хорошо, тогда вопрос к вам. Может ли это действительно остановить, как говорят киевляне, так назовем их, власть украинская сегодня, может ли это остановить экстремизм и сепаратизм? Мы это называем по-другому, это называем борьбу за свободу, борьбу за права, борьбу за русскоязычное население. Может ли это остановить? Может ли это примирить стороны в каком-то плане? Может ли это деэскалировать конфликт, помочь во всяком случае? Может ли это остановить начавшуюся, по сути, гражданскую войну на Украине, если кто-то где-то что-то запретит?
То есть,
если уж быть точными, российскую символику.
Получается, если мы запрещаем российскую символику, то мы таким образом, получается, если она будет запрещена, мы как бы размываем образ врага, по большому счету.
Может быть. 7373948, это как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр. Вот
да.
Как раз насчет этого вопроса. Может ли что-либо примирить нас, так скажем, или на Украине сделать легче этот закон? Ничего это, так скажем, не даст, потому что просто это предвзятое отношение националистов, которые хотят сделать вид, что они что-то делают там или пытаются сделать и так дальше.
Хорошо, если это не может помочь объединению, как это отзовется?
Ну, это отзовется только то, что еще больше людей будет, так скажем, здравомыслящих украинцев. Я, кстати, тоже сам украинец, вот, ну, живу, работаю в Москве. Вот, просто больше людей еще будет понимать, что та власть, а точнее хунта, которая сейчас вот у власти, она просто, так скажем, на себя будет, больше себя будет дискредитировать в глазах нормальных людей, так скажем, нормальных, порядочных украинцев, которые живут и хотят для своей страны, для своего государства, для своего народа хотят.
Процветание. Мы понимаем. Да, спасибо большое. Ну, мы можем оценить жестокость, так называемая, вот, говорите, хунта киевской власти. Жестокость мы можем оценить. Но можем ли мы их оценить с точки зрения адекватных каких-то действий? Можем ли вообще оценить их интеллектуальную нагруженность, их действий, так скажем, продуманность? Почему они тогда это делают? Они это,
да,
для чего делают?
Но остается непонятным, зачем на такие меры идет украинская власть, потому что очевидно для всех абсолютно, что вот подобная мера, она будет только педалировать этот конфликт, она будет просто усугублять ситуацию.
Очевидно ли это или нет? Вот для тебя, например, очевидно. Я не знаю, потому что я не на Украине, я не могу сказать сразу, как это все отзовется в массах, как люди на это отреагируют. 7373948, телефон прямого эфира. Вы как думаете? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Андрей.
Да, Андрей.
Да. Ни к чему хорошему, на самом деле, такие меры не приведут. Они приведут только к ухудшению ситуации. Нацисты уверятся в своей правоте, а пророссийски настроенные граждане будут более негативно относиться к своей власти.
Более негативно. А зачем же это нужно киевской власти, так называемой?
Потому что сейчас их поддерживают нацисты, им нужно совершать какие-то шаги для того, чтобы подтвердить некую свою легитимность в глазах именно этих нацистов.
Это можно понять, но с другой стороны, они еще дальше оттолкнут от себя, скажем, Юго-Восток. Они вроде как рассчитывают на то, что Юго-Восток будет с ними окончательно, но они рассчитывают на это.
Ну, а Юго-Восток так-так не признает как некую легитимную власть, и я еще раз повторяю, только... больше разделить страну на два противоборствующих лагеря.
Можно ли тогда делать вывод, что они не пытаются никак к себе приблизить Юго-Восток?
Все верно, они не пытаются. Они пытаются, силой это сделать, но силой это, как мы видим, бесполезно.
Это бесполезно, вы говорите. Идея, конечно, фантастическая. Если бы свалить хунту к 9 мая и спраздновать два праздника сразу, это говорит 47-й. По-моему, Турчинов, кстати, если я не ошибаюсь, сделал такое заявление подобное. Он говорит, Россия попытается киевскую власть убрать 9 мая. Почему он делает такие заявления? Сказать не могу. Разумеется, нет. Будут кричать, нас запрещают, и придумают новый символ. Портреты, можно любые, там, Путина или что-то еще, говорит 38-й. Это неправильно, не надо запрещать, да.
Арбат Реал пишет, на говорит МСК, это наш твиттер. Хозяевам хаоса на границе с Россией нужны любые жертвы, а проще руками бандитов.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алексей, здрасте, меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Вот очень мне напоминают эти действия, описание пожарного со шлангом, который бегает и матерится, потому что потушить ничего не может. Вот. Очень, очень судорожно и непонятно, главное, зачем.
Непонятно зачем. Давайте попробуем в шкуру влезть их и подумать, зачем они это делают. Вот на
я пытаюсь это сделать. Вот я пытаюсь себя представить на месте Турчинова, не знаю, Яценюка. Пытаюсь понять, вот меня сюда поставили. Зачем? Что я хочу сделать-то? Вот.
Хорошо,
я понимаю, катастрофически, какая-то полная фигня. То есть такое ощущение, что меня сюда поставили устроить хаос.
Хорошо, сказали, можно...
Делай что угодно.
Давайте подумаем.
В стране был бардак.
Давайте подумаем. А если, например, вы на месте, скажем, Турчинова, но вы не Турчинов, вы видите, что у вас есть Юго-Восток, который вам не собирается подчиняться, есть Одесса, Крым уже ушел. Что бы вы делали на его месте, чтобы вернуть земли, так скажем? Нет ответа,
Вообще нет ответа, потому что, то есть, я бы делал все с точностью да наоборот.
Ну, к примеру.
Если так это можно назвать.
С точностью да наоборот. Ну вот что наоборот бы вы делали? Вот вопрос. 7373948. Если мы говорим о том, что, например, депутаты от Свободы, киевская власть нынешняя, они действуют неправильно, нелогично, так давайте попробуем порассуждать. А как бы на их месте следовало бы действовать логично и разумно? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Зовут Николай.
Да, пожалуйста, Николай.
Я так думаю, что, скорее всего, пока народный вот этот Донбасс не объединится вместе, то так будет, как Славянск и Краматорск, чуть-чуть, потихонечку они все равно так задавят.
А что будет после того, как объединится Донбасс?
Что вы говорите?
А что будет после того, как Юго-Восток полностью объединится?
И если объединится, как вы предполагаете?
Если объединится, у них довольно-таки большая сила, как они сами это представляют. У них, наверное, ну, чуть поменьше, наверное, армии, как сейчас на Украине.
Вы ну что это будет? Это будет новое государство? Или это будут как бы расширенные полномочия субъектов? Это будет новая конституция, федерализация?
Ну, все зависит от того, наверное, скорее всего, сколько прольется крови.
Сколько прольется крови. Опять же, все строится на предположениях, это можно понять. Люди предполагают, что вот Донбасс, объединенный, так скажем, он может стать некой такой силой, противовесом. Пока они будут потихонечку, я имею в виду киевские власти, давить тех людей, которых они называют террористами и сепаратистами, а кто-то их называет просто ополченцами, кто-то их называет борцами за свободу, кто-то их называет русскими. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, говорите.
Да, здравствуйте, это Гендер.
Да.
Вот я попробую как бы с точки зрения вот властей, да?
Да, давайте.
Почему такой закон? Мне кажется, из-за того, что срывают со всех учреждений украинские флаги и вывешивают российские.
Ну хорошо, вот, сорвали, например, украинский флаг и вывесили не российский флаг, а какой-то новый придуманный, герб, какой-то логотип новый придуманный.
Ну, в данном случае же именно российские флаги вешают на эти здания, поэтому они хотят запретить российскую символику, я думаю, так.
Они поэтому и хотят. С другой стороны, здесь, во-первых, я еще раз подчеркну, что это депутаты от свободы националистической предлагают, во-первых. Во-вторых, насколько я знаю, не только российские флаги они хотят запрещать. Ну, только не только российский флаг, но и флаги вот эти вот самоназванных республик. Ну, то есть Донецкий, вот этот флаг, они тоже хотят запретить, чтобы его нельзя было вывешивать. И все это приравнять к некому сепаратизму и также и наказывать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да,
я сам украинец.
Да.
Ну, естественно, россиянин уже давным-давно.
Да.
Вы знаете, решения проблемы на данный момент по Украине, видимо, нет по одной простой причине. Вот этот Восток Донецкий, да, там есть людей, которые понимают, чего они хотят реально. На самом деле единицы. Все остальные недовольны существующим положением вещей. Раз, и находятся в мечтах о том, что как только они объявят суверенитет, они как минимум станут частью России, как максимум. Ну, а как минимум самостоятельным государством, которое и дальше там полный разруха в головах, как говорил профессор Преображенский. Потому что по поводу этого государства они не имеют ни малейшего представления, как это должно выглядеть.
С другой стороны...
Внешние границы, валюта, внешняя политика,
безусловно.
С кем торговать, а кто купит, а кому оно надо.
Но с другой стороны, чем тогда они отличаются от тех людей, которые в определенный момент захотели евроассоциации, захотели повернуть в Европу и думали, что если они евроассоциируются, вдруг Украина заживет совершенно другой жизнью, к власти никогда не придут какие-то олигархи, они скинут проклятую власть и будет у них власть замечательная, новая, непродажная.
Среди людей, которые мечтали о евроассоциации и вхождении в Европу, безусловно, мечтатели и слабо представляющих себе все сложности этого процесса, достаточно тоже мало, скажем так. То есть там реального понимания ситуации тоже не хватает. Ну, на самом деле, у Украины, если так честно говорить, да, нет другого пути, кроме как в Европу. И это не потому, что я такой там бандеровец или что-то еще. Реально, у экономика Украины, построенная на очень высокой, на плохой эффективности энергоресурсов использования...
Вы сейчас имеете в виду всю Украину или только западную Украину?
Всю. Да, модернизация нужна. А с российскими технологиями и индустрией от модернизации России Украина не получит при ее состоянии народного хозяйства.
Безусловно, если только модернизировать ту самую Украину будут и захотят модернизировать. А в определенный момент могут сказать, ребята, модернизируйте сами. И потом Украина, например, как Греция будет себя вести... И жаловаться всем, и рассказывать, что греки рассчитывали на светлую жизнь в Евросоюзе, тем более евроассоциация это даже не вступление в Евросоюз, намного меньше, это всем уже известно. Вот. И жаловаться, и рассказывать, что мы на самом деле работаем больше, чем немцы, но все деньги уходят им, а нам отдают только крохи. Ну, например, я слышал конкретно грека у нас в эфире, который это говорил. Хотя в представлении всех остальных людей, наверное, и всего мира, греки это бездельники, которые любят отдыхать. Он говорит, нет, напротив, все совершенно по-другому.
Леша Алексус пишет. пишет на «Говорит Москва», это наш твиттер. «На месте Турчинова я бы установил своих управленцев в проблемных регионах. Также необходимы разъяснительные встречи с населением». Вот так вот ставит на свое, себя на место Турчинова один из наших слушателей. Еще одно сообщение. «Арбат Реал» пишет. «Не надо считать миллионы людей идиотами. Это большая ошибка. Лозунги Юго-Востока очень точные».
Вообще довольно логично. Наши же собираются судить вывесивших флаг ФРГ в Калининграде за сепаратизм. И няш-мяш прокурорша заявляла, что флаги Украины в Крыму — это экстремизм. Это говорит 38-й. Честно, мимо меня прошла информация. «Россия поможет, ТАЕС ограбит». Это говорит 42-й. Не совсем понимаю, что вы написали, тем не менее прочитал. «А надо ли закрыть Яндекс из-за слов Петренко?» Это говорит Кукуй. Вопрос большой. Вопрос, наверное, в первую очередь к самим создателям Яндекса, руководителям. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, это смс-сообщение, говорит МСК, это твиттер. Одно становится, ну, точно ясным, одно мы понимаем, как я вижу из ваших слов, что те методы борьбы, те методы работы, которые предлагают депутаты от «Свободы», некий запрет наших флагов или самоназванных республик флагов, не дадут никакого результата, а может быть даже укоренят некую борьбу. Но вот вы в этом абсолютно уверены, и с этим, наверное, спорить не будем. Тогда непонятно, зачем это делается. Такое ощущение действительно, что это делается для того, чтобы только продолжить хаос, а не сесть за стол переговоров и о чем-то говорить. Хотя после Одессы может ли кто-то о чем-то говорить, тоже большой вопрос. Небольшая пауза и дальше идем.
Говорит Москва. Фото.
Но это уже касается нас конкретно. Россияне хотят расширения страны без войн и захватов. К такому выводу пришли социологи Левада-центра. Они проводили соответствующий опрос. Граждан спрашивали, в каких бывших республиках СССР ущемляются права русских и какими способами приемлемо защищать земляков от дискриминации. И по мнению жителей России, более всего русскоязычное население притесняют на Украине, 62%, так считают. Но это и логично в связи с последними событиями, что именно об Украине говорят люди. В Литве, Латвии, Эстонии и Грузии. И меньше всего в Белоруссии и в Армении. И почему-то не говорят про бывшие страны СССР, такие там, как Казахстан, например, ну, Узбекистан. Почему-то про них вообще ни слова, люди про них забывают. И говорят, вроде бы там все нормально. Вопрос такой. В каких бывших республиках СССР ущемляются права русских и какими способами приемлемо защищать земляков от дискриминации? Есть ли у вас ответ на этот вопрос? Назовите эти республики. Давайте вспоминаем республики СССР бывшие. Возможно, это сегодняшние страны СНГ. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид.
Да, Леонид.
Вы знаете, вот, конечно же, Украина стоит на первом месте. Обратите внимание, какой был первый указ, пришедший к власти вот этой хунты, запретить русский язык. Для них это вопрос жизни и смерти. И только это, возможно, ими руководятся какие-то, знаете, вот месть за прошлые обиды или еще что-то. Но вот это вот запрещение русского языка, это ударило по минимум 8 миллионов русских людей, которые живут на Украине.
А можно я задам вопрос? А все-таки вот этот законопроект и закон об отмене русского языка, он был проведен? Он осуществился? Или это все в области мифов и осталось?
А я вам по-другому отвечу. Mm-hmm. Заметьте, как остро реагирует хунта на предложение, всего лишь два предложения, которые, если бы они приняли, ничего бы не произошло на Украине. Mm-hmm. Это принять русский язык вторым государственным и объявить о федерализации. Причем это же можно обсуждать, можно запретить. Они боятся, что выйдут от них. Но, пожалуйста, сделайте федерализацию без права выхода из федерального государства. И каждая республика успокоилась бы. Русскоязычные говорили бы на русском языке. Но это закладывает мину под вот эту националистическую идею.
Риторику,
Украина,
да,
для украинцев.
Да, понятно, спасибо огромное. По поводу, да, можно же федерализировать так страну, чтобы нельзя было выйти, создать некие законные акты, как это сделано, например, в Российской Федерации. По-моему, если я не ошибаюсь, у нас именно так. То есть выйти никто не может, но тем не менее, мы же Российская Федерация, ну так мы называемся. Ладно, вопрос-то другой. Украина, я понимаю, что я в первую очередь услышал от вас именно об Украине, вы расскажете, что там ущемляются права русских. Назовите другие страны. Украина сейчас, понятно, она на острие, информационная война развернута и с той, и с другой стороны по поводу Украины. Окромя Украины, что у нас еще есть? 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Это Сергей.
Да, Сергей.
Казахстан, Уральск.
Да, пожалуйста.
Мы на эту тему с вами говорили месяц назад примерно, тоже в вечерней передаче. Я продолжаю утверждать, что в Казахстане русских притесняют.
Как?
У меня много родственников там живет, я знаю об этом не понаслышке.
Как притесняют?
А вот как будто бы незаметно. Работать не дают, хорошую работу не дают, тендеры не выиграешь, ну вот на таком уровне.
А почему тогда, скажите, когда опрашивали граждан России, где, по их мнению, задавали вопрос, где, по их мнению, притесняют людей русскоязычных, да, русских, почему они не назвали Казахстан никто? Они считают, что в Казахстане все хорошо. Почему так происходит?
Ну вот, в принципе, существует миф, что в Казахстане все хорошо. Хотя вот Уральская область, западно-казахстанская, которая сейчас, она... В советское время, я долго там жил, в советское время это была одна из самых русских областей, в общем-то. Вот. И притеснение началось именно, вот, бежали в 90-х годах, у меня все родственники почти оттуда, то есть родственники работали на таможне, там по 1000 семей оформлялись в день на выезд оттуда. И это, в принципе, сейчас и продолжается все равно, хотя уже не в том объеме, потому что русских меньше стало.
Русских меньше стало. Опять же, вот если смотреть комментарии, спасибо вам большое, специалистов, которые комментировали конкретно вот эти данные Левада-центра, они говорят, да, действительно, например, не говорят о Казахстане. Хотя во времена Советского Союза до 50% населения Казахстана это были русские люди. Сейчас, как говорят специалисты, я здесь ничего не придумаю, не добавляю, это 12%. 12. 50, 12.
Но, с другой стороны, вот если, например, Россию представить в этой же ситуации, слушатель говорит о том, что права русских в Казахстане ущемляются, как-то их не берут на работу и так далее. Но вот если, например, взять Россию, то у нас же в любом случае у нас в первую очередь отдается предпочтение именно специалистам из России, а уже потом из других стран.
Из России,
и тут может
да,
быть точно такая же ситуация.
Но подожди, они же из Казахстана, они русские люди, но они всю жизнь прожили в Казахстане. Понимаешь, у нас же, по-моему, у нас такого нету. Ты посмотри на органы внутренних дел. В Татарстане, по-моему, у нас татары вполне себе в органах внутренних дел. Даже в Москве татар много очень в среде, так скажем, полицейских, еще где-то. Это вполне нормально, у нас есть и украинцы. Посмотри просто на фамилии. То есть говорить о том, что у нас кого-то уж сильно притесняют, ну, если и говорить об этом, то возникают вопросы и сложности с людьми, ну, так скажем, Северного Кавказа. Там да, потому что существуют некие устойчивые мифы в головах, с которыми очень трудно побороться. И даже видел в интернете очень смешное такое объявление. Человек просился на работу, он дагестанец, и он пишет о том, что я дагестанец, но я не ношу красные мокасины, у меня нет кепки FBI, у меня высшее образование, я учился сам, я не стобальник и так далее. Возьмите меня на работу, обещаю не танцевать у вас лезгинку и так далее. То есть человек понимает, что миф очень трудно перебороть и пытается как это сделать, но уже не получается. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый вечер уже, да.
Меня зовут Григорий.
Да, пожалуйста.
Ну, я думаю, что на Украине не самое худшее положение русских. Вот услышал там один, какой-то там хотели сделать указ или постановление там, и все сразу раздули. А в Таджикистане русских было больше, чем таджиков в советское время. Где они?
Где они, вы говорите? Но почему тут про эти страны речь и не идет? Как, кто же их называл? Мне сейчас вот надо вспомнить. Чуть ли не Лихачев или Солженицын. Кто? По-моему, Лихачев. Нет, не скажу. Ну, кто-то из великих, так скажем, умов говорил и называл эти страны странами подбрюшья.
Подбрюшья, да.
Да, и что от них нужно именно избавиться. И, может быть, поэтому не говорят люди об этих странах. Может быть, их поэтому волнует больше, например, Беларусь, Украина. Но почему тогда нас так сильно волнует Прибалтика? Опять же, если говорить о притеснении русских, скажем, в Эстонии, вот Бах пишет, а вот Наталья Минаева расскажет о правах русских в Эстонии. Это наша коллега, которая там живет, жила до этого в Москве, уехала в Эстонию. Ну, наверное, бы не уехала, если бы сильно прижимали. Ну вот согласись.
Соглашаюсь.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94,8, смс-сообщение, говорит МСК, это наш твиттер. Пока у нас будут новости, я прошу, напишите, вот с кем бы вы хотели объединяться, с кем бы вы хотели действительно дружить из бывших советских республик, страны. Вот назовите, с кем бы действительно вы хотели по-настоящему партнерские отношения строить. Даже не партнерские, а братские. Потому что партнерские отношения — это какое-то размытое абсолютно понятие. Братские отношения. С какими странами вы бы хотели строить? На плюс 7-925-48-94,8. А сейчас давайте послушаем новости.
Фокус.
шоу.
До того, как уйти на новости, как раз задавали вам вопрос, а с какими странами, бывшими СССР, вы бы хотели, чтобы Россия строила не то, что даже партнерские, а братские отношения, по-настоящему дружественные. Почему мы об этом говорили? Да потому что социологи Левада-центра провели соответствующий вопрос. Они спрашивали, где, по мнению россиян, ущемляют больше всего в республиках СССР права русских и какими способами приемлемо защищать земляков от дискриминации. Ну и в том числе они спрашивали, а где вот не ущемляются, как я понимаю. Вот что вы пишете. 18-е. Беларусь, Армения, Грузия, Украина. Такие страны, такие дружественные, видят 18-й. Ну, проблемы тогда у нас с Грузией и с Украиной большие, как вы считаете, 18-й? С Арменией, говорит Дмитрий. Россия плюс Украина плюс Белоруссия, пишет Дмитрий. 38-й пишет, что ни с кем не хочет дружить, пусть за свой счет живут, нам надо, наоборот, ради своих граждан доить соседей, говорит 38-й. 5-й присылает даже ММС, это вложение, такой JPG-файл. Армяне, белорусы, болгары, греки, русские, сербы, украинцы, черногорцы. Ну, сложная история у всех этих народов и взаимоотношений с русским народом в том числе. Я имею в виду, вот, например, болгар и так далее. То есть вопрос возникает. Украина тоже очень сложные всегда были отношения с Россией. Со всеми, так как они... все здесь работают здесь, а деньги туда отправляют, так будет на общее дело. Это говорит 45-й. Давай.
Кстати, вот по поводу прибалтийских стран. Арбат Реал сообщает, вот не знаю, насколько это правда, в Латвии латыши ходят в русскую православную церковь, и их число постоянно увеличивается. А Леша Лексус, тоже один из наших слушателей, говорит, МСК пишет, дружить хотелось бы с Белоруссией и не бандеровской Украины, а с исламскими странами мы не срастемся, может быть союз, но никогда братство.
Объясните, как тогда мы срастаемся с теми республиками исламскими, так, если можно выразить, республиками, в которых вполне себе люди исповедуют ислам, на территории России. Вот как мы с ними срастаемся, как мы с ними называем друг друга братскими народами, как это получается и почему этого нельзя сделать с другими государствами соседними. Россия, Беларусь, Казахстан, Украина. Вот он, русский мир, говорит эколог. Ну, Беларусь, Украина и Россия, я еще понимаю, почему вы и Казахстан приписываете в тот самый русский мир. Вот это большой вопрос. И согласятся ли люди в Казахстане с вами, что вы их называете русским миром? Возможно, вы эти выводы делаете на основе того, что существует некое таможенное пространство единое, о котором мы говорим, некий Евразийский союз. И там, в первую очередь, идет речь о России, Белоруссии, Казахстане. Раньше шла речь еще об Украине, но теперь, видимо,
союз,
нет.
Таможенный союз, да, теперь плюс, да, Армения. А вообще вот эти вот идеи Большого Евразийского союза, они как бы Казахстан себя включают в том числе.
Да, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, это смс-сообщение, говорит МСК Твиттер. Вот скажу честно, пишут некоторые слушатели по поводу Китая, Венесуэлы, Кубы и так далее. Я спрашивал про страны СССР, я даже не спрашивал про страны соцлагеря бывшего, СССР именно, понимаете? Понимаете, в чем дело? Братьями считаю белорусов и сербов, говорит 4-й. Одна единственная Белоруссия, родная наша, говорит 59-й. Ну, в общем-то, здесь понятно. Наверное, диалог дальше продолжать не будем. Ваше волеизъявление ясно. Давайте сделаем небольшую паузу и к следующей теме перейдем.
Говорит Москва.
Фото. Служили ли вы в армии? Вот вопрос, который возникает. И если нет, то почему? И мы этот задаем вопрос, ну, на основе, естественно, новости, которые у нас есть. Но я сразу не буду говорить о ней. Предлагаю вам ответить сразу на вопрос. Вот, служили вы в армии? Если не служили, то почему? Какие причины? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. Это смс, и говорит МСК, это твиттер. К женщинам вопрос такой. Вы своего сына, роднульку своего, отдали в армию или нет? Если нет, то опять же, почему? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Западный Казахстан.
Да, пожалуйста.
Не служил.
Не служили. Почему?
Служил.
А, служили. Подождите, а нам нужны те, кто не служили, которые скажут, почему они этого не делали. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Егор.
Да, Егор.
Вам ответить, я скажу раз, два, три. За четверых. Почему не служили, это было 90-е года, середина 90-х. То есть тогда была причина, в принципе, у всех одна. Потеря времени.
Потеря времени. Так тогда характеризовали армию. Интересно, как ее характеризуют сейчас. Может быть, у нас есть среди слушателей те люди, которые не пошли в армию не так давно, так скажем. Недавно не служили, вот понимаете? То есть не в 90-е, а вот здесь вот, где-то в 2010-м вы не служили, в 2011-м вы не служили.
Гарик нам сообщает, говорит МСК, что косил в 92-м году, в Кащенко конкретно лежал.
7373948, почему? Почему вы косили именно от армии? Я хочу слышать причину. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Смотрите, не косил, но не взяли.
Не вот, взяли.
Не взяли, говорит, по весу не проходишь. Ну, я же вам, помните, опрос про килограммы вы там составляли?
Так.
Вот, я из тех, кто там 50 килограмм весит, и просто банально не взяли. Сказали, недобор по весу, дали военный билет абсолютно бесплатно.
Абсолютно бесплатно. Но вы огорчились или вы обрадовались?
Ну, с одной стороны, у меня в институте появился выходной день, четверг, когда была военная кафедра. Ну, и с другой стороны, чего огорчаться-то?
Ну, вот не знаю, просто, знаете, говорят, в Советском Союзе, во времена, может быть, наших еще отцов, ну, если говорить обо мне, мне 25 лет, вот, во времена наших отцов, это было как-то зазорно и стыдно, если человек не служил в армии. Нет, но он мог еще пройти военную подготовку, иметь военную кафедру, тогда это принималось как-то. Но если вообще не служил в армии...
И стать офицером запаса.
Да, если он вообще не служил в армии, не имел никакого звания, ничего вообще не имел, то это казалось нечто странным.
Ну, постыдным.
Да, люди считали, что у тебя какие-то очень большие проблемы со здоровьем, ты совершенно кривой, и девушку найти даже было, говорят, сложно. Правда это или неправда, вот это к вопросу.
Ну, такое отношение, к сожалению, у нас к армии не сохранилось. Но вот, например, Южную Корею знают очень не так давно, несколько лет назад был большой скандал, когда проходили президентские выборы, и когда, ну, собственно, электорат узнал, что сын президента, или, по-моему, либо сын, либо племянник откосил от армии, вот он по рейтингам шел на первом месте, и, естественно, за него никто не стал голосовать.
25 лет не служил, условия, подготовка... Не те. Потеря времени, это говорит 37-й. Если мы восстановим промышленность, нам придется восстанавливать связи. Хлопок, например, 87-й, видимо, по прошлой теме. Не служил. Жаль впустую потраченного времени, жизни и здоровья, говорит 65-й. Не служил, но на военке на хороший был. Это говорит 7-й. Да,
Арбатриал пишет, говорит, МСК в армию идут голодные, безработные регионщики, а человеку с приличной работой это неприлично идти в армию. Вот так вот считаю.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил меня зовут.
Да, Михаил, вы служили.
Я в 88-м призвался и в 89-м через 3 месяца закосил уже, будучи в армии,
угу.
и смылся оттуда.
Почему?
Ну, и потери времени, и, в принципе... Да не понравилось мне там.
Не понравилось там. А давайте тогда я задам вопрос по-другому. Вот те люди, которые не пошли в армию или не хотят идти, например, вам еще нет 18, вы еще не призывного возраста, вы не хотите идти в армию. Почему вы не хотите? В принципе, понятно. Потеря времени, не та подготовка и так далее. А чтобы сделать такого в армии, чтобы вы туда пошли?
Может быть, переходить полностью на контрактную основу?
Нет, чтобы вы захотели. Нет, контрактники — это понятно, это люди зарабатывают деньги. А вот срочники, чтобы пошли в армию с удовольствием, что нужно сделать такого в армии или какие льготы нужно дать после армии, чтобы вы в эту самую армию пошли с удовольствием, побежали туда, чтобы вы завтра взяли себя в руки и пошли в военкомат сдаваться, так скажем. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр.
Но я чуть-чуть отличусь. Это у меня друг
так.
пошел в армию, знаете как, пришел в больницу проходить медкомиссию. Ему сказали, у вас плоскостопие, мы вас не берем. Вот заплатил денег, чтобы ему поставили, что нет плоскостопия. Угу. Пошел служить.
Пошел служить. Так хотел, почему?
Да, ну и у него в дальнейшем просто на работу он устраивался в другие службы, как бы, силовые.
А, он хотел, понятно, он хотел потом быть силовиком, может быть, в МВД устроиться, может быть, куда-то в прокуратуру, может быть, куда-то на госслужбу. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Илья, тоже хотел случай рассказать, сам служил, а сослуживец. На призывном комиссии его как бы комиссовали по состоянию здоровья.
Так.
И получилось так, что он бегал там за коробкой шампанским, чтобы попасть в армию, потому что ему стыдно было возвращаться домой, Комиссованным.
Комиссованным. Нужно обеспечить безопасность службы, чтобы люди шли в армию, достойную зарплату, жилье после энного года службы. Это говорит 65-й. Но это вы говорите о профессиональных военных. Я же говорю о срочниках. Для срочников что нужно сделать? PlayStation, может быть, купить, чтобы они играли там в игры какие-нибудь, сидели. Но вот что нужно сделать для срочников, чтобы 18-летний пацан сказал своей маме, например, я очень хочу в армию, пожалуйста, мама, ну, я понимаю, ну, тебе без меня будет скучно. Отпусти меня в армию. Так охота. Все хотят в армию.
В сознании молодых людей пойти в армию должно быть круче, чем, не знаю, пойти в университет или там, не знаю, тусить где-нибудь по ночным клубам. То есть, получается, надо как-то абсолютно грамотно и точно знать, на какую аудиторию ты рассчитываешь. И как бы это ни прозвучало глупо, но пиарить службу в армии. Получается так.
Ах, я не пошел. Теперь жалею, что в бою не смогу бандеровцев отстреливать. Остается партизанить только, говорит Хоха. В армии надо организовывать скорые университеты, где боец мог получать бы знания. Вот что может привлечь 59-й. Самое забавное в том, что большинство нынешних патриотов косари, это говорит 38-й. Бесплатная вышка и высокооплачиваемые профессии, куда ни служащих не возьмут. Квартира, конечно, но это недостижимая утопия, это говорит 38-й. Ну, из достижимого. То есть бесплатное высшее образование. А разве сейчас нет льгот для тех людей, которые пошли в армию и из нее вернулись, для поступления в ВУЗ? Я слышал, что есть.
Раньше эти льготы сохранялись, но, по-моему, чем дальше, тем больше вот как бы все-таки эти льготы как-то смываются, потому что мы полностью переходим на систему ЕГЭ, в любом случае надо будет сдавать ЕГЭ.
И даже проблема не в этом.
Нету так называемого даже рабфака. Ты помнишь, да, что это такое?
Ты понимаешь, здесь работает-то по-другому все. Люди хотят в университет и туда торопятся, чтобы не попасть в армию. А если уж ты попал в армию, то зачем тебе идти в университет?
Но с другой стороны, когда ты отучился в университете, если ты не поступил в аспирантуру и не пошел, собственно, по научному пути, ты в любом случае попадаешь в армию.
Ну, в принципе, да. Единственное, что, может быть, ты там учился 7 лет или 8 в университете. Надо, чтобы служили по месту жительства и отпуск домой на выходные, как в Германии, это говорит 61-й. И все. Я сержант советской армии. Нынешние ребятки, купившие дипломы, откосившие от армии и на работе пустышки, говорит Муфсаил. Льготы при поступлении, говорит 55-й. Вроде бы есть 55-й. Но только нужны ли они тогда? Надо душ каждый день, а не по субботам, это говорит 88-й. Учат выполнять тупо приказы, говорит 19-й. Что сделать? Посадить рядом в окоп детей и внуков верхушки страны, это говорит 30-й. Ну, то есть все должны ходить в армию, в том числе и представители элиты. И тогда это может подстегнуть и простых ребят пойти в армию, захотеть во всяком случае. Надо нормальные условия жизни в армии, устранить дедов, значит, и в армии реально нечего делать. После 8 отпускать домой. Как работа, чтобы была, 37-й. Раньше армия это была инициация, посвящение в Real Man, а теперь это позор и тупизна, так считает 27-й. В общем, примерно понятно, о чем вы говорите, но знаете, существуют и другие, видимо, ходы, существуют и другие варианты привлечения молодых людей в армию. Вот, например, режиссер Алексей Михайлов создал рекламный ролик для армии. И он сам сообщил, что съемки завершились еще в середине 2013 года, но по некоторым причинам ролик появился в интернете только в минувшие выходные. И теперь создатель попал в неловкую ситуацию, он так говорит, связанную с событиями на Украине, которые вызывают у него тревогу. И он говорит, не знаю, правильно я, неправильно этот ролик снимал. Давайте этот ролик послушаем, и, может быть, вас это привлечет. Сразу скажу, что, ну, естественно, посмотреть у вас его не получится сейчас, но вы можете зайти в группу Факел Шоу, там его посмотреть, а послушать мы можем. Вот оцените.
Первый день твоей новой жизни. То, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Узнать себя, познать границы своих возможностей. К черту границы! Ты готов ломать себя до изнеможения. Каждый день здесь боль закаляет. Шрамы, повседневность. Это ты решил себе что-то доказать. Это ты пытаешься увидеть в каждой тени своего врага, потому что без врага нет боя, а без боя нет победы. Но на самом деле, главный враг — это ты. Вчерашний ты. Твоя задача выследить врага, догнать его, превзойти, стать лучше, чем он, и вернуться назад победителем. Потому что завтра первый день твоей новой жизни.
Вот такая вот служба в армии. Вот такой минутный ролик. Если вы его посмотрите, обратите внимание...
Вооруженные силы Российской Федерации.
На
да.
его качество. Честно, по качеству можно сравнить с рекламой всяких вот модных кроссовок Nike или Reebok или Adidas. Да все что угодно.
Ну, клиповость чувствуется.
Очень дорого снято, очень красиво. Похоже на ролики, на такие трейлеры для игр 3D, знаете, где, ну, какой-нибудь... Black Operations, как они называются, Battlefield, вот похоже чем-то, понимаете, вот такая стилистика. Как вы считаете, это кого-то может привлечь или нет? Вам вообще нравится такой подход или нет? 7373948, телефон прямого эфира, алло, здравствуйте, может быть, вы, кстати, уже успели посмотреть ролик. Да, пожалуйста.
Сам вот служил, да, могу сказать, почему ребята не идут. И у меня младший брат не пошел по здоровью, да, я бы его сам не пустил уже на данный момент. Потому что могу привести несколько причин.
Давайте.
Сам служил в тяжелой артиллерии. Да, попал в учебку хорошую. Там стреляли каждую неделю, ездили марш-броски, бегали. То есть мы учили, грубо говоря, машины боевые. Да, там, оружие изучали, и все. Вот это надо дать просто нам все ребятам понять, что вам дадут. Но на самом деле, когда попал в войска, много ребят, которые приходили из других частей, говорит, нам давали автомат подержать только на присяге.
И все, и ничему их не научили. Да, спасибо. Мотивация это в стиле Nike, это, говорит, 83-й. Там даже в определенный момент ребята, когда они еще, ну, не в армии, когда они сидят на скамеечке и смеются, они действительно в каких-то кедах Nike там сидят, вы обратите внимание. Класс, да, супер, я бы пошла, говорит, 88-я. Для привлечения в армию
кстати,
нужно...
Кстати, по поводу женщин в армии, буквально сегодня прошла информация о том, что разрешили женщинам военным служить на подлодках. Но это в США, да, к слову, о том, что немножечко развивается и в этой сфере, но, по крайней мере, Запад идет по пути привлечения женщин в армию, особенно в профессиональную, в контрактную, но у нас пока, к сожалению, женщин военных гораздо меньше.
На рекламу купятся только те, кто и так не откосит. Это глупо, говорит 38-й. Необходимо как можно больше учений и реальной подготовки, говорит эколог. Ну как вам ролик сам? Вы мне оцените ролик, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Не то чтобы в армию сейчас нужно оценить, а сам ролик. Как вам? Алло, здравствуйте.
Про ролик уже понял, ролик не слышал. Буду еще раз звонить. Повторить его нельзя?
Можно, давайте повторим. Нет, серьезно, просто люди спрашивают. Огонь, мне все жарче и жарче. Повторите еще раз, говорит темный. Но как, кстати, ролик называется? Говорит 83-й, но как я его нашел? Это многоточие. Первый день твоей новой капслоком новой жизни.
Но ты же обратил внимание все равно, когда ты смотрел
хочешь
этот ролик,
раз?
Что он как бы показывает армию больше с профессиональной стороны, то есть как бы человек, который
нет,
идет в армию,
нет,
я
нет,
как-то увидела
нет.
в этом больше намек нет. на профессионализм,
тогда,
что армия...
Подожди, они бы в конце написали «служба по контракту», они написали «вооруженные силы Российской Федерации, это новый день твоей жизни», пфф, все, герб. 7373948, телефон прямого эфира, сейчас, секунду, давайте послушаем, всего-то минутка.
Это... Первый день твоей новой жизни. То, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Узнать себя, познать границы своих возможностей. К черту границы. Ты готов ломать себя до изнеможения. Каждый день здесь боль закаляет. Шрамы, повседневность. Это ты решил себе что-то доказать. Это ты пытаешься увидеть в каждой тени своего врага, потому что без врага нет боя, а без боя нет победы. Но на самом деле, главный враг... Это ты. Вчерашний ты. Твоя задача выследить врага, догнать его, превзойти, стать лучше, чем он, и вернуться назад победителем. Потому что завтра первый день твоей новой жизни.
Твоя задача найти врага победителем.
Ну, хороший голос.
Арбатрелло считает, что лучшая реклама для армии — это сыны наших чиновников в ее рядах.
Может быть. 90-й говорит, озвучка-то как из игры. Да, я согласен, вот именно стилистика такой игры. С другой стороны, честно вам скажу, раньше очень любил, например, симуляторы всякие разные, автомобильные. Недавно решил еще раз попробовать. Ну, просто так, прокатиться на машине. Просто был в одном из магазинов, где продавались PlayStation. Проехал я там, ну, минутку, покатался, так скажем, на машине
и...
джойстиком. Дрянь. Полная.
Почему?
На машину не похожа, полный отстой. Вот потому что. И я, знаешь, задумался над стрелялками. Может быть, стрелялки, может быть, весь этот героизм, который нам сейчас в этом ролике представлен, типа, это новый день твоей жизни. Это все весело на словах, это все весело в ролике, это все весело в игре. А в жизни все по-другому. В жизни все по-другому.
Леша Алексос пишет, в армейской рекламе неправильные посылы, типа «прокачай себя», но по факту этого же нет в армии, это обман.
Все, завтра иду в армию, говорит 59-й. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я бы хотел сказать, что не нужно делать именно в первом, знаете, как в первом случае, что-то именно в армии. Мне кажется, чтобы люди шли в армию, нужно в первую очередь изменить воспитание в семье.
Воспитание в семье. Каким образом?
Ну вот я не знаю, каким образом. Я скажу на своем примере. Мне было стыдно, как бы, если бы я не пошел в армию.
Почему?
Я служил, причем я пошел туда после института, и я, когда заканчивал еще институт, я папе сказал, папа, я весной иду. Надо сказать, конечно, что у меня отец военный, как бы, может быть, это тоже повлияло, но я человек, который много ищет информации, я прекрасно знал, что там не очень хорошо. Я тоже скажу, что мне очень там не понравилось, но однако я даже могу сказать, что это какое-то достижение, потому что я единственный из всех своих друзей, из всего потока, в принципе, в институте, кто пошел и отслужил в армии.
Да, и вы открыли для себя тот самый новый день, стали неким супергероем. Может быть, нам таких супергероев не хватает в кино, в рекламе армии, в играх, потому что мы привыкли смотреть на бравых американских солдат, согласись?
Ну, голливудские фильмы определенные стереотипы у нас в голове рисуют. Сейчас слушайте меня, знаешь, на какую мысль навеет?
Подожди, я просто секунду тебе скажу. Они же на самом деле не такие, как их рисуют. И наши спецы ничем не хуже, чем их спецы. Это доказывают многие факты из истории, и сегодняшнего дня тоже факты это доказывают. Вот. Но при этом они их представляют супергероями, чтобы пацаны гордились, смотрели, вау, надо быть таким же крутым, там, десантником, морпехом, морским котиком, еще кто-то. Может, и нам так надо? Просто создать вот этот
миф. А у нас
миф.
Получается в сознании, знаешь, такая мысль играет, что человек, который отучился в университете, да, или в институте, и после этого пошел в армию отдавать долг, то он уже герой.
Ах, ну и я вижу, ты мне тут прислала. Интересно, у нас в Москве, смотрите, оказывается, идет борьба с другой рекламой. Рекламу крепких ягодиц могут убрать по просьбе возмущенных москвичей. Крепкие ягодицы к лету. Оказывается, где-то появился такой слоган, если вы видели.
Да, крепкие ягодицы к лету — это реклама каких-то фитнес-центров. И получается, столичных жителей это очень сильно возмутило.
Почему? Потому что у них не крепкие ягодицы.
И они, собственно, обратились к властям Москвы, чтобы они эту рекламу, конечно, убрали.
Вообще, в Москве, конечно, нужно все-таки иметь крепкие ягодицы. Не дай бог, при современных нравах московских кто-нибудь еще сзади подберется. Понимаете? Ладно, давайте мы сейчас небольшую паузу сделаем и в движении.
В движении.
Ара! 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что видите? Рассказывайте. В принципе, сколько у нас баллов в Москве?
5 баллов.
5 баллов! 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
А насчет призыва в армию...
Нет, уже все, кто хотел, тот сказал, а вы хотели, но не успели. Ну что поделать, вы заходите в нашу группу «Факел Шоу» ВКонтакте, там посмотрите, можно комментарии оставить. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Юрий, добрый вечер, Алексей.
Да, Юрий.
Ольга,
да,
здравствуйте. Еду от Звенигородочки до Ленинградки, ну так толкаемся, километров 20-40 ползем.
Вообще обидно, конечно, было так хорошо вот в эти дни, когда все уехали из Москвы на майские праздники, но я так понимаю, что сегодня, ну еще, может быть, завтра будут пробки, а дальше опять будет свободная Москва. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Владимир. Еду по профсоюзной в область. Бежала хорошо, но вот заехал на мост, который на теплом стане, и потихонечку так толкаемся на выезд.
Толкаетесь на выезд. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Роман.
Да, Роман.
Стою на Новорижском шоссе.
Да,
до Звенигородки максимум 10 километров в час.
Да, Новая Рига сегодня очень плохая. И причем на выезде после МКАД она плохая, вот, и Новая Рига плохая до Ильинского шоссе, если ехать в город. Там стоит тоже огромная пробка из-за ТТП, я уже говорил. Причем раньше пробка была около 6 километров, уже почти 8 она. Все скапливаются и скапливаются автомобили, видимо, не могут объехать пробку. Там 5 машин сразу столкнулись, насколько мне известно. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Ольга. Колесик, это
да.
Еду от Варшавки по внутреннему МКАДу. Вот перед профсоюзной началась пробка 5 километров в час. Подскажите, что там, потому что интернет что-то не ловит.
Интернет не ловит. Ну, сейчас будем разбираться, просто нам нужно уйти на новости. И давайте мы тогда честно пообещаем вам, что после новостей скажем, что там на профсоюзной.
We'll be right back.
19 часов 5 минут, понедельник, май, день 5. Это «Факел» шоу! Ведет программу Ольга Байкалова.
И Алексей Гудошников. Добрый вечер.
Всем добрый вечер. В 83-й нас спрашивает, Одессу обсуждали мы или нет. Ну, мы так или иначе обсуждаем Одессу. И более того, был у нас даже специальный эфир по этому поводу в субботу. Если его хотите найти, опять же, в нашей группе есть. Можно зайти, посмотреть, послушать. Опять одно и то же говорить, наверное, будет неправильно. Следим за развитием событий в Одессе. Скажу вам так, если что-то новое появится, обязательно будем об этом говорить. Ну вот, что сегодня произошло нового в России. И это связано с Украиной. Путин наградил лояльных российских журналистов за освещение событий в Крыму. Президент России подписал указ о награждении более 300 сотрудников российских СМИ орденами и медалями за высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Республике Крым. Ну, именно за это они получили медали. В пресс-службе президента подтвердили эту информацию, заявив, что указ номер 269 о награждении государственными наградами Российской Федерации был подписан еще 22 апреля. Однако находится не в публичном доступе. Со ссылкой на видевшего документ чиновника, например, «Ведомости» сообщают, что в списке награжденных находится около 90 корреспондентов. И теперь я перечислю немного тех, кого наградили. Орден за заслуги перед Отечеством второй степени получил гендиректор НТВ Владимир Кулистиков. Этот же орден четвертой степени присужден руководителем Роскомнадзора Александру Жарову и ФГУП российской телевизионной и радиовещательной сети Андрею Романченко. А также первому замгендиректора ВГТРК Антону Златопольскому, главному редактору агентства «Россия сегодня» Маргарите Симоньян и главреду «Комсомольской правды» Владимиру Сунгоркину. Кроме того, орденом Александра Невского награжден телеведущий Владимир Соловьев. Орден почета получил глава холдинга Life News Арам Габрилянов. Кстати, не самый большой орден из всех, который получил. Но первый заместитель гендиректора ИТАРТАС Михаил Гусман. И главный редактор службы информации НТВ Татьяна Миткова. Орден дружбы достался ведущим телеканала «Россия» Андрею Кондрашову и Эрнесту Мяцкевичусу. Вот примерно так. И это еще, кстати, не все. Там есть РНТВ. Ну, 300 человек, сами понимаете, это перечислить. Я просто... У меня времени
Аркадий
столько
Мамонтов,
нет.
Борис Корчевников, Алексей Кандулуков, Роман Соболь.
Это, между прочим, за заслуги перед Отечеством первой степени.
Александр Самохвалов, да.
Первой Михаил степени Фролов. Получили, смотри, Ирада Зейналова, Аркадий Мамонтов, Борис Корчевников. Борис Корчевников, кто это? Алексей Кандулуков, Роман Соболь с НТВ. И награду достоин гендиректор телеканала. Опять Ашот Габрилянов. Че, две награды, что ли?
Ну почему? Арам Габрилянов и Ашот Габрилянов.
Подожди.
Отец и сын.
Подожди, нет. Ну ладно, я не знаю, может быть, они все награды решили себе собрать. И вот здесь самое интересное в этой новости, вот вы должны прочувствовать, как отмечается в статье «Ведомостей» сотрудников телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы», критиковавших присоединение Крыма к России, в списке награжденных нет. Друзья, хуже есть информация. Сотрудников, говорит, Москва, которые вроде бы и не критиковали, тоже нет. То есть за что мы боролись, скажи мне, Ольга?
Мы просто выполняли свою работу.
Мы просто... Да, мы боролись за правду, за информацию. Чего вас не наградили, говорит 38-й? Не знаю, 38-й не наградили. Да мы и не рассчитывали на награды, наверное. Вот. А нам это и не нужно. Вопрос такой. Для вас, вы считаете, вот эти награды, это награды действительно самым лучшим журналистам России? И вообще, эти награды, они как-то должны, повышать рейтинг, что ли, этих людей, уважение к ним. Вы считаете, что это вообще правильно?
Да, вообще,
и
стоит ли награждать,
с восторгом.
Стоит ли награждать журналистов? Да, вдруг они в какой-то момент после того, как
грязных,
их наградили,
продажных журналистов
станут предвзяты.
Я не то, что про этих журналистов. Просто все журналисты грязные, продажные, это понятно. Мы тоже. Вот. Поэтому 134, 21, 35. Вы говорите, это прекрасно, это замечательно, что людей награждают, и вы считаете, что это действительно, ну, такое хорошее дело. Это хорошее дело, и вы присмотритесь к этим всем товарищам и лишний раз задумаетесь, насколько они хороши. 134, 21, 35. 134-21-36, ну что это такое? Не, мы понимаем, это очень, ну, как бы важная награда. Ну вот, ну зачем вообще это нужно? Награждать? Что это такое? Это ветеран информационной войны, что ли? Или что? Зачем? 134-21-36, вы считаете, что в этом больше какого-то негатива, чем позитива в этом награждении, например, вы видите. Мы, понятно, как люди, которые завидуют, будем всячески доказывать, что это ужасно, что людям вручили ордена и награды, потому что нам их не вручили. Но вот вы-то как считаете? 134-21-35, это хорошо, это правильно. 134-21-36, да ну какое-то позорище. Да ну зачем это нужно? Ну правда, ну ребят, ну что, мы не знаем, кто такие, что ли, Мацкевичус? Мы что, ни разу не слышали про Ираду Зиналову, Аркадия Мамонтова? Мамонтова-то чего вообще? Человек со шпионским камнем, ему еще за заслуги передать? Ну бросьте, зачем это нужно? И потом это лишний раз подчеркивает, что они, ну вот как пишут ведомости, лояльные журналисты. Что значит лояльные журналисты? Журналист вообще должен быть лояльным, нелояльным,
журналист
или он должен быть объективным?
Быть обиженным, голодным, в боевых условиях.
Не обязательно. Но почему он обязательно должен быть лояльным? Почему бы не наградить нелояльного? Почему бы не наградить объективного?
Почему просто вообще...
Старательного.
Зачем награждать?
Молодого, 25-летнего парня.
Можно никого не выделять вообще. Можно никого не награждать.
Рыжевласую красотку какую-нибудь с радиостанции. Почему бы ее не наградить? Почему обязательно очень сильно лояльных? И вообще... Может быть, нам это надо за честь почитать, что нас не награждают? Ведь мы не лояльные. Мы что ж теперь, Ольга, с тобой, оппозиция, что ли?
Нет, просто мы не,
где наши ордена?
Мы не такие, как все.
Это опасно. 134-21-35. Вы говорите, это правильная награда, в общем-то, и есть за что. 134-21-36 у вас это вызывает некие сомнения. И у нас, естественно, завис телефон. Вот, сейчас я его быстро перезагружу, и после этого вы сможете звонить в прямой эфир и свое мнение высказывать без каких-либо проблем. А пока можете писать на +7 924 48.
Да-да-да, Абдул-Хамид пишет, да. Он говорит, Москва — это наш твиттер. Ну, Симонян-то за РТ надо награждать, за нее Керри рычал.
А почему нет Сергея Доренко, спрашивается, не знаю. Не знаю, друзья. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, мы опальные? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26, благодарю за эфир. Да. Значит, я бы с удовольствием наградил журналистов, которые находятся непосредственно, понимаете, не на кресле, а с места, как говорится, событий.
Ну, там,
понимаете?
Говорят, 90 корреспондентов награждены будут, 90, но...
Да. Оленька, а будьте любезны, там из РСН кого-нибудь там, нажмите на кнопочку, выдайте информацию, будьте любезны, голубка.
Понятно, понятно. Слушайте, вопрос-то не в этом, подождите. 300 человек награждаются, из них 90 корреспонденты. Это люди, которые работают в поле, и без разговоров им можно давать любые награды, потому что они рискуют своей жизнью в том числе. Вот, а остальные 210. Вот эти вот... Толстые.
Нет, ну 210.
Может быть, худые.
Наверное, стоит зайти в интернете, посмотреть эту новость подробнее.
Где, но
вот мы вам рассказываем все, что вот написано у нас, все, что мы нашли
где
в интернете.
Эрнст? Где Эрнст? Я не понимаю, что тоже опальный, тоже оппозиция. Почему не наградили? Почему Кулистикова наградили с НТВ? Вот, вместе с его пиджаками, в которых он ходит. А конкретно Эрнста не наградили. Я не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, пожалуйста.
Я из Подмосковья. Вообще-то эти награды дали за пропагандистскую войну, скажем так. Эти люди выполнили свою работу в пропагандистском направлении. К журналистике не имеет никакого отношения.
Журналистика разная бывает. Говорят, вот когда такая ситуация действительно жаркая, когда пропаганда сдавит с одной стороны, то и журналистика внутри страны начинает работать немного по-другому и встает, да, на такие публицистические, оценочные, пропагандистские рельсы. Но это, наверное, закономерно. То есть пытаться строить из себя объективного человека, когда тебя поливают грязью со всех сторон, это, наверное, сложно, честно вам сказать.
Ну а должна ли, получается, журналистика такой быть?
Ну вообще, по факту, не должна. Это не журнализм. Но и за рубежом не журнализм тоже. Понимаешь? 7373948, телефон прямого эфира. Это ветераны информационных войн. Ты понимаешь? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Коль, здравствуйте, Андрей, 80-й.
Здравствуйте.
Да.
В принципе, вот опять же, наверное, попробую пойти вразрез с общественным мнением, скорее всего. Попробую предположить, что все-таки я за, да, то, что их наградили. Конечно, сразу оговорюсь, разумеется, не орден за заслуги перед Отечеством. Награда, скорее всего, была, знаете, за что? За, ну, вот именно за информационную войну. Почему? Потому что противостояли-то, в общем-то, силы-то, мягко говоря, не... совсем не детские, да,
ну, Леш,
кому бы как ни вам это не знать, да, то есть
Согласитесь, что по ту сторону баррикад были больше профессионалов, то даже не из Украины.
Это понятно. Остаты,
ну вот, что происходит. Ну, это освещение событий на Украине.
Угу.
Вот. А от себя еще, знаете, хочу добавить. Вот, да, наверное, вам тоже это интересно будет. Где-то дня два назад, вот, включаю этот зомбоящик наш, да, и, Леш, вот не знаю, по какой программе, честно, я их даже не определяю.
Uh-huh.
Программа нечто вроде, вот, название, боюсь, конечно, соврать, какой-то вот час...
Час сюда-туда?
Господи, ну нет, в общем, час чего-то, час политики. И, знаете, вот это вот название созвучно с... Не зомбированием, оказывается, это слово-то, господи.
Слушайте, Андрей, вы долго будете вспоминать, мы так, да, можем, ну, до конца эфира.
Да, я говорю, после того, что, оказывается, по телевизору у нас уже теперь прямым текстом это идет война-то, ну, как бы, уже даже об этом и говорят прямым текстом. Я считаю, что, в принципе, да, вот те 300 человек, почему нет, здорово победили, молодцы.
Здорово победили, молодцы. Какие ваши годы? Все еще впереди, это Г-420. Так научите меня, как мне зарабатывать ордена, я же не понимаю. А, Эрнст же застрелился, неужели вы не знаете, говорит 38-й?
Ну, друзья, это фейковая новость, вы прекрасно знаете. Это
может, быть, может быть, ему позвонили и сказали, Константин Львович, ему говорят, а вы не получите орден за заслуги перед Отечеством, и он пошел стреляться, как вариант.
Я вообще не знаю, периодически прорывается про Эрнста, в интернет какая-то абсолютно фейковая информация, почему-то с таким удовольствием все ее распространяют, непонятно зачем.
Слушай, это всегда приятно обсудить, что Эрнст застрелился. Ну почему? Ну это же смешно. Ну разве нет? Ну, давай будем честными. Я не то, что плохо отношусь к Константину Эрнсту, но это смешно. Эрнст пошел и застрелился.
37-й интересуется. Маргариту Симоньян наградили? Наградили.
Да, слава богу, все в порядке, не волнуйтесь. 37-й Маргарита Симоньян награждена. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Я считаю, что все-таки это неправильно.
Почему?
Раздавать эти награды сейчас именно. Вот я не знаю, потому что это притупит нюх журналистки, я считаю.
Но ведь усилит рвение в журналистах доказать правду нашу, российскую правду, доказать всем. Усилит рвение, понимаете? Они приходят сегодня домой. Вчера-то они были так себе, грязь из-под ногтей, а сегодня герои уже, можно сказать.
Герои.
Заслуженные люди.
До сих пор никто не знает правду, что там творится на самом деле. На самом деле, хотел бы еще...
А нужна ли она эта правда?
Не знаю, вот у меня работает на самом деле на НТВ друг, звукооператором. Скоро у него предстоит путевка туда на 2 недели. Я думаю, он мне врать не будет и в приватном беседе.
Ну, может быть, расскажет, да. Ну, вот понимаете, были
вообще,
никто.
Вообще, кстати, с развитием
грязь, абсолютная грязь были.
С развитием теперь... современных технологий вообще понятие журналистики и сфера журналистики, оно очень сильно размывается, потому что любой из нас может стать журналистом. У нас есть телефоны, у нас есть видеокамеры, мы можем все снимать, мы выкладывать в интернет.
Ты понимаешь, теперь...
Каждый из нас журналист в 21 веке, так или иначе.
Это полная чушь.
Почему?
Потому что журналистов есть некоторые критерии работы, а у блогеров этих критериев
Подожди,
нет.
А
и у человека, который что-то снимает, тоже нет.
А когда блогеры станут СМИ, вот их будут награждать?
Нет, наверное, навряд ли их будут награждать, хотя могут и наградить. Но я не говорю, что они станут журналистами после этого. Они просто будут приравнены к СМИ. Законодательно. Это другое совершенно, вот ты отвлекаешь. А я вот знаешь, о чем думаю? Приходит вот Ирада Зейналова, например, к нам в гости, вот в наш эфир. И я теперь буду как говорить? Не просто тебе там, не пойми кто с Первого канала, да, пыль какая-то бархатная. Нет! Кавалер ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Ведущая Первого канала Ирада Зейналова. Здравствуйте, Ирада, я буду делать, ты понимаешь?
Да.
Она мне привет, пацан. А мне нечего сказать. Мне нечего сказать. У меня ни одной дырки от ордена нет на теле. Ты понимаешь? 7373948. Все только анатомично. В общем, 33% радиослушателей говорят, что это правильные награды, замечательные. 67% говорят, что очень странно выглядят награды. И, ну, вряд ли нужно было это делать. Говорят, 67%.
Арбатриал пишет, жадные, говорит МСК. Журналист по призванию работает не за деньги и не за награды, а потому что не может не работать.
Знаю, я вот представляю, как меня награждают вот, орденом за заслуги перед Отечеством. Я бы даже думал, должны быть какие-то фанфары вот, по типу как-нибудь. Награждается журналист Алексей. Спасибо, друзья, спасибо большое, друзья.
Скандально неизвестный Алексей Гудошников.
Зависимый эксперт, скандально неизвестный ведущий. борец за правду Алексей Гудошин. Потрясающе. Мне было сама бы, музыка нравится. Было, откуда
бы,
она
было интересна? Было бы эффектнее, если бы еще и фамилия ошибся.
Вот. А, да. Надо бы... Владимир Владимирович, да, ну и так далее. Ну, ты помнишь эту ошибку. Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович. Дмитрий Владимир. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я Владислав. Да, я считаю, что награды должны быть не только боевые, но и ратные, для журналистов в том числе, потому что они тоже делают свой подвиг.
Какой?
Во время войны, как бы, тоже люди сделали свои подвиги в тылу, и это достойно уважения.
Достойно уважения. То есть вы... Ну, ладно. Хотел я спросить, а потом я подумал, значит, я ведь не сделал никакого подвига. Недостоин я...
Все еще впереди.
Стоять в одном ряду с Арамом Габрилиановым, ты понимаешь? Не дорос я до Владимира Соловьева, до Татьяны Митковой, до Эрнеста Мацкевичеса. Эх, Оля, обидно, я не знаю даже, что сказать. С другой стороны, ну а что такого мы с тобой сделали интересного? Наверное, и не за что нам вручать награды. Не знаю. Ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте, Алексей.
Да.
Виктор. Ну, на мой взгляд, очередная глупость.
Почему?
Вот и все.
Почему?
Ну, по ощущениям, понимаете, даже если бы они действительно делали полезное дело, но это полезное дело в итоге оборачивается войной между двумя братскими народами.
Да ладно, бросьте. Вы хотите сказать, вперед идет информация, а потом уже война, а не война, а потом информация?
Неважно. В данном случае они, как бы сказать, освещают эту войну.
Да.
Освещают. И вот и зарабатывать ордена на освещение вот этого мерзкого дела, ну, так же мерзко.
Не знаю. С другой стороны, я вспоминаю, например, журналистов, которые описывали события Великой Отечественной войны. Их, наверное, тоже награждали, их уважали. Почему они вдруг мерзкое дело делают, понять
не могу. С другой стороны,
не
абсолютно неважно, кем ты работаешь, тебе всегда приятно, когда твой труд оценивают. Оценивают,
да.
по достоинству, особенно если ты считаешь, что ты вкладываешь в него всю свою душу.
Нет, я-то издеваюсь, конечно, но я-то понимаешь, почему издеваюсь. Сам не получил ничего абсолютно. Хоть бы просто там, и спасибо, там, ну да, там, орден заслуги перед Отечеством, там, второй степени тому-то, там, Фролову.
Кстати, по поводу блогеров, вот смотри.
И большое спасибо.
По поводу блогеров и средств массовой информации, вот только упала новость. Владимир Путин подписал закон о новых правилах для популярных блогеров. Все, закон подписан, закон вводит понятие блогер.
Только
значит,
что?
Это владелец сайта с посещаемостью более 3000 пользователей в сутки. В таком случае сайт приравнивается к СМИ. Вот сейчас эту информацию сообщает лента Информагентств. Да, закон подписан.
Если вы, это я сейчас не про блогеров, еще пока не завидуете российским журналистам, это элите, 300 человек. Если вы еще не завидуете, знаете, что за некоторые ордена люди получат прибавку к пенсии существенную в 300, в 350, а то и в 400%. Вот так, друзья.
Вот это да.
Не умрет голодной смертью Ашот Габрилянов. Слава богу. До этого, конечно, по сусекам скребли. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Я считаю, что награждают правильно. Не наградили всех, потому что войну, по большому счету, проиграли.
Проиграли?
А информационную вы имеете в виду?
Да, информационную. А предыдущему выступающему сказать, что более мерзко сидеть, как суслик, заткнув голову в песок и молчать.
И никак не помогать, вы говорите, понимаю. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Подмосковье.
Да, Георгий.
Я попробую прокомментировать, почему вам не дали.
Мне кажется,
у вас, наверное, есть снятое ранее наложенное взыскание.
Взыскание, не снятое ранее.
Не,
вообще я не судим. Кур не воровал, не было такого. Нет.
На блогера не похож.
Не похож абсолютно. Либерастическим бредом не страдаю. Не знаю, вроде патриот, вы понимаете. И прихожу домой, квас пью. И все дела. И не знаю. Что я делал не так, Ольга? Почему? Почему я не...
Работать и еще раз работать.
Да,
и все
наверное,
будет.
Наверное. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да, пожалуйста.
А мне кажется, эта вещь будет, скажем, таким лишним стимулом, чтобы давать искаженную информацию в пользу России. Почему бы и нет, да, так наговориться, у нас там все плохо, там бедных русских убивают, да? Ну, я, конечно, так не считаю, но вот так, да, представим такую ситуацию. И как бы, вот, например, он будет так искажать в пользу России, да, там, для нас, там, все это самое. И, глядишь, и получит он и добавочку к пенсии, и все дела.
А может, оно и хорошо? Вот слушайте, а может, оно и хорошо, вот вы говорите, искажать информацию в пользу России? А может, оно и хорошо? Может, так, по Макиавелли, не будем здесь рассуждать и рассусоливать, и сделать из себя умных людей, как-то пыжиться, изображать объективность, а просто будем врать? И не только врать, я не говорю, что эти люди врали, а, например, да, но в пользу России, все делать в пользу России. Правду мы говорим, неправду, полуправду, как угодно, но в пользу России. Может быть, она такая и должна быть позиция у российских журналистов. Я не имею в виду этих людей конкретно. Я говорю, в целом.
И что изменится?
Может, оно и не надо там ковыряться. Ничего, единым фронтом выступим. Информационным, все будем едины, с единой идеологией.
Единым фронтом, да, с другой стороны, давным-давно есть социальные сети и есть YouTube, где точно так же можно искать информацию абсолютно из разных источников, в том числе из иностранных
источников.
Задавить
эту гадину. Задавить эту гадину. А Мэдисон тоже будет официальным блогером, интересно, говорит 27-й. Ну, по сути, да. По сути, да. Будет официальным блогером. Регистрироваться будет. 300-400% это к базовой пенсии. Базовая пенсия чуть больше 3000 рублей. Ну и что? 400% к 3000 рублей, это, извините меня, 12 тысяч рублей. Это хорошо. Это, по-моему, неплохо. Все можно сделать на 12 тысяч рублей. Абсолютно. Ни в чем себе не отказывать. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, наш Твиттер. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор.
Да, пожалуйста, Виктор.
Есть такое понятие, как контрпропаганда.
Так.
Вот раньше в советское время в военных училищах политических были факультеты пропаганды. Так вот, я думаю, что эти люди получили свои награды за организацию контрпропаганды, так грамотную, четкую, в которой выступает их сеть.
Так может, это и правильно?
Ну, как вам сказать, войну не мы начинали, на самом деле. И в том числе идеологическую вот такую пропагандистскую войну, когда показывают кадры у себя на Западе, совершенно перевернутые. Ситуацию переворачиваешь с ног на голову. Поэтому что тут удивляться, что обсуждать вообще, что завидовать. Ну, получили.
Не могу.
Работайте лучше, и вам дадут.
Не могу. Не могу. Зависть.
Смотри, с другой стороны, это нужно спрашивать.
Оль, надо спросить людей. Потому что мы сейчас, можно сказать, обвиняем людей, которые получили награды. Обвиняем как? Без всяких проблем мы говорим, а это за пропаганду и так далее. Да? А это может быть абсолютно неправда. Может быть, мы так считаем, может быть, вот слушатель так посчитал, еще кто-то. А большинство так не считает. Давайте я вам сейчас перечислю этих людей еще раз, да? Точнее, конторы, которые получили. Знаете, НТВ, Life News, Первый канал, ВГТРК, ну, это второй канал, Россия, да?
Россия сегодня.
РЕН-ТВ. Вот, пожалуйста. Вы этих людей, этих журналистов считаете объективными в подаче информации? 134-21-35. Награжденных людей вы считаете объективными в подаче информации? Или все-таки нет? 134-21-35. 134-21-36? Нет. Вы не считаете их объективными в подаче информации? Вы, возможно, позитивно оцениваете их деятельность. Вы, возможно, их считаете, ну, в хорошем смысле слова для России, пропагандистами. Вот, но при этом вы считаете, что информация необъективная. 134-21-36. 134-21-35. Нет, это объективная информация. Это правильная информация. Молодцы! Первый канал, второй канал, НТВ, РЕН-ТВ, Россия сегодня, Комсомольская правда. Вот это правда! 134-21-35. 134-21-36. Не, они молодцы, безусловно. Но это, конечно, не совсем вся правда. Вот, это скорее борьба. Естественно, эта борьба нам, ну, там, навязана, может быть, Западом и так далее. Но, тем не менее, это больше борьба. Это больше информационная битва, чем журналистика в классическом понимании. Это разгоряченные журналисты с одной и с другой стороны. Это борьба идей. 134-21-36. В таком случае вы набираете. Вот и пока вы голосуете, у вас будет как раз минута. Мы можем еще почитать ваши сообщения. Губерниев-то в тренде или нет? Это 65-й. Ну, вот здесь не было. Здесь его не было. Ну, а что он все время про лыжи какие-то рассказывает? Что-то кричит там. Ну, тем не менее, патриотичен. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, меня зовут Елена. Вы знаете, я смотрела репортаж Ирады Зина. Я находилась по Майдану. И, в общем-то, я была в восхищении от ее смелости. Но она долго работала в Арабиях. вот, в различных. И я считаю, что она вполне достойна, вы будете называть ее кавалер-дамой.
Кавалер-дамой, дама, дама. Слушайте, ну, Зиналова вообще, что ее отличает? Вот для меня лично, не знаю, как для вас. То, что она не просто так себе информационную программу ведет сейчас, да, итоговую на Первом канале, а что она начинала именно с корреспондента. То есть это человек,
самых основ,
который прохавал жизнь с самого низу. Вот понимаете, так говорят на улице. Она прохавала эту журналистику, она знает, вот, как и где и кто работает. То есть все-таки, например, если меня спросят, у меня уважение к Зиналовой есть. Просто потому, что она начинала с низов и дошла до верху. Вот. Это не просто говорящая глава, на мой взгляд. Не знаю, как вы считаете.
Какие у нас результаты голосования
получились? Да, да, да. Давайте подведем итоги голосования. 45% радиослушателей говорят, это объективные, правильные, правдивые, замечательные журналисты, которые получили свои замечательные награды. 54% говорят, не, замечательные журналисты, вопроса нет, но пока об объективности говорить не приходится. Все-таки сейчас все эти средства массовой информации находятся в ситуации информационной войны, и иногда происходят некие перекосы информационные. 54% на этом настаивают. Так или иначе, ребята получили свои награды. Удачи, успехов. А мы будем тихо завидовать. После новостей вернемся. Фото. Что ж, мы продолжаем в студии Ольга Байкалова.
И Алексей Гудошников.
Такие бесславные ублюдки от журналистики российской, без единого ордена и награды. Смотрите, метро предлагает увеличить тарифы на проезд почти вдвое. Сегодня такая информация появилась в интернете, в официальных СМИ, но нас поспешили разуверить в ней Максим Лексутов. Это человек, который занимается транспортом и все это докладывает, наверное, мэру. Сказал, смотри, город всегда будет выполнять свои социальные обязательства. Резкое повышение тарифов на проезд в городском транспорте невозможно, говорит Лексутов. И более того, значит, ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс» обратились в Департамент транспорта Москвы с просьбой серьезно проиндексировать тарифы на проезд в городском транспорте, и перевозчики предполагают, что цены необходимо проиндексировать на 30-40%. То есть не в два раза, а на 30-40%. На половиночку. Ну, примерно. Давай попробуем с тобой посчитать, детка. Сколько у нас стоит сейчас проезд метро?
Давай брать по тройке.
У нас, знаете, с чем?
28. Ну, хорошо, 40.
Скажи, 30.
Ну, да, 30. Усреднее, давай.
Если по тройке, значит, 30. Значит, мы берем 30%, того у нас получается плюс еще 10 рублей, с ракет будет стоить по тройке. Так, здесь 40. Ох, господи, я не смогу это посчитать, это ужас какой-то.
От 40 мы что считаем?
Это тоже 30%.
30% от 40?
А если 40 возьмем процентов и посчитаем. Короче, давайте, чтобы было просто считать, мы возьмем и в полтора раза увеличим. Вот.
И то получится?
И получится, ну, сама, что ты, если 40, в полтора раза увеличиваешь, получается 60. 60, да, это если одноразовое. Если по тройке, то у тебя было, ну, примерно 30, и получится сколько там, плюс 15, 45, да?
Ну, почти 50.
45. Ну, не будем уж прям так. Ну, как вам, друзья, такая идея?
Есть такое ощущение, что скоро метро станет роскошью, знаешь?
Да.
Будут встречаться молодые люди с девушками, на свидание приглашать не в кафе попить кофе, например, а покататься на метро.
А ему договорить, хочешь, я тебя покатаю на метре? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, это смс-сообщение, и сайт Русновости. Чего? Нет, нет, нет. Твиттер говорит МСК, друзья, это фантомная боль моя. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да. Меня зовут Анна.
Да, Анна.
Вот Ольга Сергеевна, Алексей Валерьевич, вот вы сейчас смеетесь, а меня первый раз муж пригласил на свидание покататься в метро 12 августа 1935 года.
Ну тогда, может, так было, понимаете?
Да, но тогда я знала, что это самый безопасный вид транспорта.
Может быть.
Я знаю, что вы мне скажете. Было меньше народа, было меньше линий, только народа в метро меньше работало. И
автоматизация... А напомните, какой это был год?
35-й.
35-й. Это же какая?
Это... Август это было 35-й год.
А я ошибусь или не ошибусь, если скажу, что только одна линия метрополитена тогда была?
Тогда да, тогда только одна. Чуть попозже сделали вторую, вот в Старую Арбатскую, туда до Смоленска.
Но это тогда было такое, да, спасибо большое, Анна, тогда же это было, ты понимаешь?
В новинку.
Чудо
роскошь.
Техники, нифига себе, 35-й год, и тут, говорят, и под землей ходит
под землей.
Поезд. Вот, конечно, это тогда, я думаю, это было что-то такое футуристичное, это был шаг в будущее, а сейчас ты спускаешься в прошлое в метро. Наоборот. 7373948. Когда-то может быть. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
А, еще раз добрый вечер, Георгий.
Да, Георгий.
Вот я хотел бы ради информации, вот в Киеве, в этом враждебном нам, метро в 4 раза дешевле. Может, получиться как-нибудь?
Ну, может быть. Но, с другой стороны, наверное, и зарплаты там в 4 раза ниже, если не больше, чем в Москве.
Вы знаете, может быть, дело не только в зарплатах, а в инвестициях, куда денежки выдеваются, вообще, кто там акционер в метро.
Да, может быть. Но, с другой стороны, вы же понимаете, что, например, в метро, в том же самом в Киеве, вы будете одни деньги платить машинисту, уборщику, еще кому-то, а в Москве вы будете совершенно другие деньги
зарплаты
платить.
Зарплаты у вас будут другие, абсолютно.
Естественно.
Тома Тарквимада пишет, говорит, МСК цены в метро надо увеличивать. Это рыночный механизм, цена должна быть достаточной, чтобы снять перегрузку с метро.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, зовут Андрей,
да, Андрей.
Москва.
Да.
А вот по поводу метро хотелось бы, знаете, такую маленькую ремарочку сделать. Вот за 5 лет, это, если я не ошибаюсь, уже третье, ну, 2 уже было повышение, 3 планируемое. Помню, метро стоило 16 рублей, раньше еще дешевле, это вообще снимать не будем. И вот такой вопрос у меня вот к этим великолепным деятелям метрополитена. Я понимаю, да, там растут зарплаты людей, там, которые работают. А что качественно для вот, как бы, пассажиров улучшилось? То есть вот сиденья стоят, вы меня, конечно, простите, с 60-х годов.
А вы по какой ветке ездите там?
Шум.
А какая
летом
ветка?
Летом жарко, зимой холодно. Когда будет для людей что-нибудь сделать?
Какая ветка-то у вас? Вы чаще всего какой пользуетесь?
А я вам честно скажу, я вот чаще всего пользуюсь синий, красный и оранжевый. Вот 3 ветки.
Синяя, красная, оранжевая. Да.
Синяя, красная и оранжевая.
Но на самом деле вы зря...
Оранжевая вроде вся в новых поездах, нет?
Нет, нет, оранжевая...
А, нет, я перепутал желтый.
Желтый перепутал, вот.
Та, которая в Ферово.
Неважно, вот кондиционеры не работают, можно потерпеть. Старые кресла можно потерпеть. Самое главное, в метро появился Wi-Fi. Все, в 21 веке что нужно обычному пользователю?
Молчать. 7373948, телефон прямого эфира. Что ты там тут пиаришь свое метро? Мы в него не пойдем. Ах, ну, что качественно улучшается? Чтоб также всем зарплаты повышали, это говорит Кукуй. Я не могу понять, почему субсидированием не может заниматься государство? А зачем перекладывать на плечи пассажиров-то? Это говорит третий. Ну, потому что, чтобы вы чувствовали свою ответственность за все, понимаете? Чтобы вы понимали, что действуют некие демократические институты в стране, что вы не бездумная единица, простите меня за выражение, а вы гражданин, который платит своих денег кровных или может требовать, соответственно, чего-то взамен.
Но подожди, логично, да. Если мы повышаем цены на билеты в метро, то логично будет понижать цены на билеты на общественный транспорт.
Нет.
Почему?
Везде надо повышать цены.
А, хорошо, а куда денется тот пассажиропоток, который не сможет позволить себе метро? Вот на чем он будет ездить? Ходить
они
пешком?
Могут ходить пешком. Все хотят, пускай делают. Эти бедняки. Нам ли, патрициям, об этом думать? Ольга, скажи мне, тебя заботит судьба пенсионеров?
Естественно.
Да пускай ходят пешком. У них здоровье, ого-го. Вот. Дети? Да пошли они, эти дети. Чем делать в метро? Бедняки. Да их надо выкинуть, пускай замерзнут на улице. Наверное, такая логика должна быть у Лексутова. Я не знаю, я один раз видел Лексутова вживую, да. Может быть, кто-то хвалится Лениным, а я лично хвалюсь Лексутовым. Он сидел в студии, вот здесь, кстати, на этом месте. Простой парень в простой белой рубашке. И обещал, что не повысят цены на метро в 2013 году. Повысились они в итоге все-таки. И в 2014-м он обещает, что резкого повышения не будет. Что-то мне подсказывает, что это может быть не совсем правдой. Может быть, Максим Лексутов заслужил тоже какой-нибудь орден? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да, пожалуйста. Игорь.
Подскажите мне, пожалуйста, вот я смотрел передачу по телевизору, а вот про Японию. Очень так. Характерно, что если у них открывается новая станция, то билет, соответственно, дешевеет.
Угу.
У нас только открылось метро новых, а что получается, что должно быть еще дороже?
У вас хоть телевизор есть, вам есть что смотреть. Что вы жалуетесь все время на жизнь?
Ну, кстати, вот интересно. Человек,
телевизор есть.
Интересная
богач.
Информация, сейчас попытаюсь найти, что там
Оля.
В Японии с метро. Да.
Богач, у него телевизор есть. Он жалуется, сидит. Я не понимаю. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей, по поводу метро.
Да, пожалуйста.
Вот поймите, то, что по нему поднимаются цены, у нас мэр как бы во всеуслышание говорит, что пересаживается на общественный транспорт. Чем выше будет цена на метро, тем больше людей будет ездить на машинах.
С другой стороны, цены на бензин тоже постоянно растут.
Ну, они не настолько растут, согласитесь. То есть проехать, извините меня, 10 километров на машине, потратив литр бензина, и потратить 30 рублей, да, и проехать на метро с пересадками и заплатить 45 рублей, что дешевле? А на машине можно ехать пятером.
Можно, но вот мне до работы добираться только сколько километров. Страшно представить себе абсолютно. Ну вот, деньги-то уходят на автомобиль. А парковка, если вам нужна? А резину купить? А еще что-то? Тут же много всяких вопросов. А ладно, если вы новый автомобиль покупаете, так купите еще к нему каско. А это еще 10% сверху. И погнали, поехали. А еще все сволочи продают без чего? Без ковриков, естественно, автомобиля. Откуда же коврики в комплектации, кстати, автомобиля? Хорошо, хоть сиденье поставили. Уже спасибо вам большое.
Кстати, по поводу токийского метрополитена. Интересно, да, там 290 станций, значит, установлены сиденья с подогревом. Остановки объявляются на японском, английском,
китайском. Знаешь, если бы у нас были сиденья с подогревом, то на кольцевой станции жареные бомжи, наверное, ездили у нас.
Смотри, у них есть даже специальный человек, который заталкивает пассажиров в полный вагон. Называется это должность оси.
Оси.
У нас вот нет пока.
Пенсионеров бесплатный проезд, говорит Анна. Вот, вот мы и вывели, Анна, очаг. Очаг бедности
осия
нашего метро.
Даже так.
Осия. Угу. Вот. Ты понимаешь, что пенсионеру бесплатный проезд?
Так, хорошо,
давай
отлично.
Давай мы будем судить.
У студентов льготный проезд.
С какой стати? Пускай пенсионеры платят.
Нет, пускай платят рабочая молодежь.
С чего бы это? Пускай пенсионеры платят. Пускай они все делают, в конце концов. Давай будем сволочами до конца. Давай наживаться на этих людях, которые свою жизнь положили на благо России. Да как? Зачем вообще им льготы, я не понимаю. Сидели бы дома. Куда они вообще ездят? Они на пенсии. Зачем им в метро?
Ну, люди выходят на пенсию, чтобы наконец-то наслаждаться жизнью. Они ездят по городу, гуляют в парках. Это же здорово.
В каких парках? Парки должны быть возле дома. Ладно, ну это, друзья, конечно, это сарказм. Это сарказм, я сразу объясняю, а то сейчас разорвете меня на части, как всегда, я знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Добрый день, хотел по поводу метро сказать.
Да.
То, что, ну, на мой взгляд, у нас метро одно из самых дешевых вообще в мире. Если посмотреть там на Европу или ту же Англию, там метро вообще стоит 7 фунтов, что почти там 400 рублей одна поездка.
Неплохо, поэтому, кстати.
Поэтому я считаю, что вполне логично повышение какой-то цен. У нас метро, огромная сеть, охватывает всю Москву, и проехать, грубо говоря, там 100 километров на метро стоит там 30 рублей по-прежнему.
Может быть, действительно, 4 соточки. Садись, довезу. 4 сотки за метро. Нормально?
Ну, не знаю, я вот вспоминаю европейское метро, в частности, мюнхенское метро. У них не такая загруженность на дорогах, поэтому, да, метро очень дорогое, правда. Метро дорогое, переводя на наши деньги, это 250-300 рублей стоит один билет.
О.
Вот, особенно если 4 центральные зоны.
Это же неплохо.
Да, это замечательно, но у людей есть возможность спокойно передвигаться по городу без пробок, без задержек, потому что общественный транспорт работает как часы. Как часы. Если написано, что автобус ходит с периодичностью в 28 секунд, он придет ровно через 28 секунд. Никаких пробок, ничего тебе. То есть ты выбираешь тот...
Автобусы с периодичностью 28 секунд.
То есть ты выбираешь...
Где это такое происходит?
Тот вид транспорта, на котором тебе удобнее передвигаться по городу. Вот и все.
А чего мелочиться? Возьмем европейскую практику и сделаем 2 евро. Да еще у нас метро, подземный музей. Взимать по 100 рублей за вход в музей. Это говорит 38-й. У нас в Москве в трамваях в день одна поездка 4,70 в центральных зонах. Что это значит 4,70? 37-й. Метро на пожарную систему не хватает. Дымит и дымит. Это говорит темный. А что еще? У пенсионеров бесплатный... А, да, это я понял. Вы защищаете пенсионеров, это все правильно. Поднять до 100 рублев проезд, так пишет 99-й, и, наконец-то, построить шубохранилище начальнику метро, в конце концов. В Лондоне 8 фунтов, это в день, а одна поездка 4,70. Вот, вот, пояснил 38-й. И у нас в Москве в трамваях сиденье с подогревом, зимой удобно. Кстати, ты...
Да, отлично. Особенно, когда минус 30, сидишь с трамвая, греешься, так здорово, даже выходить не хочется.
Как ты его назвала?
Трамвай.
Трамвай ты его назвала? То есть у вас есть подогрев там еще? Мне кажется, вы зажрались, друзья. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Наградить нужно подобного в Славянске.
Хорошо.
Спасибо, отец. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я Владислав. Я считаю, что поднимать цену на метро в Москве можно, но при этом нужно понижать или ставить до нуля бесплатно для пенсионеров и других категорий. Я думаю, это будет правильно.
Это будет правильно. Опять, значит, брать деньги с тех, кто на метро не ездит, правильно? Это для как? Пенсионеров до ноля, для студентов поменьше. Мы лучше будем брать побольше денег с тех, у кого они есть. Но те, у кого есть деньги, они в метро не ездят.
Да, они уже передвигаются на автомобиле.
С кого
конечно.
Вы будете брать деньги? Объясните. Давайте посмотрим, кто ездит в метро.
Гастарбайтеры.
Давайте зайдем в метро и посмотрим. Вот это представитель, да, стран ближнего зарубежья. Он здесь. Вот это пенсионер, старик. Он здесь.
У него льготный проезд.
Вот здесь студент.
Льготный проезд.
Льготный проезд. А кто платить-то будет? Кто платить будет? Вот я могу платить, но я не пойду в метро.
Ну ладно, ты зря. Так очень многие жители столицы передвигаются в метро. Потому что удобнее добраться на работу в метро за 30 минут, а не ехать в трехчасовых пробках, да, стоять там по центру.
А где ты собралась в трехчасовых пробках стоять? Такого не бывает.
На въезде в Москву.
А, на въезде в Москву? Так вы еще из области едете. Работайте на подмосковных заводах. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, братья и сестры. Это Том беспокоит.
Здравствуйте. Привет, Том.
А я готов вот впервые в жизни полностью аргументированно поддержать предложение Лексутова.
Да,
так, попробуй.
Значит, расклад такой. Повышение цены – это рыночный механизм регулирования. То есть, если спрос, как у нас сейчас есть, превышает предложение, то цена повышается до тех пор, пока они не выравниваются. И это должно исключить школьников, для них бесплатно, пенсионеров, для них бесплатно. В общем-то, и ну кто у нас еще социальные группы граждан?
Ну, инвалиды.
А все остальное... Так, а все остальные будут покупать, соответственно, по завышенной цене. А если кто-то, соответственно, не хочет работать так, чтобы покупать по такой цене, то он может переместиться в другой регион России, где спрос на транспортные услуги меньше, чем, прошу прощения, не превышает предложение такси.
С другой стороны, Тома, тот, кто зарабатывает хорошие деньги, он в метро вообще не спускается.
Ну, тут есть еще один аспект очень важный. Значит, во-первых... Само это явление, то, что народу платить больше денег, оно мне, конечно же, не нравится. И я считаю, что это еще воспитательный эффект, чтобы наконец-то все поняли в нашей стране, что тот рынок, к которому некоторые до сих пор рвутся, и рыночная экономика, это, мягко говоря, не панацея. Я не хочу просто выражаться более крепко. А есть еще один аспект по поводу бедных и богатых. Это единение народа пешеходного и автомобильного. Потому что пока что каждый раз, когда идут парковки, значит, повышение налогов, то пешеходы дружно пляшут джигу на могиле автомобилистов. Так вам, гадам, и надо. Ну и вот теперь как бы должны понять люди, что все находятся в одной упряжке, и что не те не гады, не эти не гады, а что вместе должны решать некоторые социальные проблемы, в том числе и смену, ну, легальным образом, смену руководства тех или иных институтов.
Тома, давайте проясним для наших слушателей. Вы откуда звоните?
Прошу прощения, из Берна.
Я имею в виду, из какой страны, может быть, не все знают?
Из Швейцарии.
Из Швейцарии. Тома, вы рассуждаете о судьбах России, Москвы и Швейцарии. Как вам не стыдно? Ладно, я шучу, я шучу. Я шучу. Я понял, да. Спасибо большое, Том.
Засмущал.
Вообще, Том, он большой молодец. В каком плане? Я сейчас скажу о нем пару слов. Он организовал нашу группу «Взело», и там собрал наших слушателей.
Наш канал «Говорит МСК».
Да-да-да, канал «Говорит МСК» в такой вот программе «Взело». Они там все общаются, Тома в том числе, активный участник, и он это все как-то модерирует. Так что ему большое спасибо в очередной раз. Вот. Но и, видишь, человеку не мешает менять реальность в России и Швейцарии.
Хотела я поспорить с Том, потому что бывает такие случаи, например, когда ты уже не в первом поколении, ты коренной москвич, но так получилось, что ты зарабатываешь, например, мало, да, и ты передвигаешься по городу исключительно на метро. Естественно, этот удар...
Уезжай из Москвы, неудачник.
Понятно.
Уезжай из Москвы, продай свою квартиру
многомиллионную. Поднимай Омск, поднимай Томск.
Конечно, поднимай Оренбург, Курган, вот, занимайся этим. Успеха не дать, ну, ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8 смс-сообщение, говорит МСК, это Твиттер. Метро же вроде в губ или что-то такое. Какой еще рынок? Что вообще говорить такое? 38-й говорит, ну в губ. А что, они теперь в рынок никак не вхожи, что ли? Я не понимаю. Ну все, у нас же рыночная экономика, что поделать? Брать с туристов из Европы спецбилет 300 рублей за фото в метро. Наш ответ санкциям, говорит 98-й. В начале 80-х возвращался с югов, в кармане лежал заветный пятак, чтобы домой добраться. Слава, ЦСКА, МСК, пишет. Ладно, сейчас небольшая пауза и дальше пойдем. С метро уже более-менее понятно, тем более эту тему уже обсуждали. Я думаю, и дальше будем обсуждать, пока подождем, насколько нам это все-таки цены на метро повысят. А Ольга расскажет, соответственно. Ты же любишь пользоваться метро?
Обожаю.
Обожаешь.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Фокус.
Я просто хотел сказать вот пару слов. Смотрите, в рамках борьбы с терроризмом в Москве эвакуируют машины с нечитаемыми номерами. Значит, антитеррористическая комиссия Москвы приняла решение об эвакуации автомобилей с нечитаемыми номерами с платных парковок. Автомобиль, они говорят, без номеров или со скрытыми номерами может быть в розыске или угнан. Поэтому для проверки такой автомобиль может быть эвакуирован, в том числе с мест платной парковки. Короче так, если вы какими-то там листочками, туалетными бумагами, наклейками прикрываете свои номера или грязью заляпываете, знаете, что вы потенциальный террорист, и ваша машина представляет террористическую угрозу, да, ее могут эвакуировать.
То
все,
есть,
ребятки.
Получается, вот эти вот зелененькие эвакуаторы, да, это АКМ, получается. Ну, антитеррористический комитет Москвы.
А, антитеррористический АКМ?
АКМ, это, получается.
АТК? Ну, антитеррористический комитет. Почему АКМ?
Антитеррористический комитет Москвы, АКМ.
Так, да, ладно. Ну, в общем, да. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Евгений.
Да, пожалуйста.
По поводу поднятия цен на метро хотел поговорить.
А к мы уже не про метро. А, и ладно, вообще, чего, правда, автомобили обсуждать с нечитаемыми номерами? Если только вы коротко скажете, зачем вы их заляпываете, все эти номера.
Да, и признайтесь в том, что вы террорист.
Ну, по сути, да. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, я бесконечно рад слушать свое эхо, но тем не менее, может быть, вы скажете по поводу того, зачем вы залепили свой номер, если вы такое делаете.
Чего-чего?
Нам, да. 7373948. Приятно общаться с людьми. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, я Тимур.
Да, Тимур.
Павел Войковская.
Так.
Хочу сказать, скажите, пожалуйста, вот с какого перепуга они должны повышать цены на метро? Вот.
Все, это, видимо, я не могу... перебороть вас, друзья. Тогда знаете, что мы сделаем? Черт с ними, с этими машинами, нечитаемыми номерами, черт с ними, с этим метро. Есть одна супер новость для всех любителей рэпа. Смотрите, словарный запас американских рэперов оказался богаче, чем у Шекспира.
Вот это да.
Да, пожалуйста, это американский ученый Мэтт Дэниелс утверждает. И в своем исследовании он отталкивается от факта, что в сочинениях Шекспира использовались 28 829 разных слов, что позволяет предполагать, что сам Шекспир знал более 100 тысяч слов. И вследствие этого он взял первые 35 тысяч слов, использованных в текстах различных рэперов. Оказалось, что, например, Wu-Tang Clan превзошли Шекспира по всем показателям. Их словерный запас сопоставим с тем, что использовался Германом Мелвином в «Моби Дике». Вот. В то же время Beastie Boys и Outkast фактически оказались равными великому драматургу. То есть вот Beastie Boys, если слушаете, считайте Шекспир. Но вот в аутсайдерах оказались DMX, Drake и 50 Cent. Потому что у них там candy shop, у них там только селочки и машины. У них по 3500 уникальных слов.
Да, все элочки-людоедки. Элочки-людоедочки, да, все, да. Плачут, конечно.
Слушайте, я просто хотел бы вас тогда ознакомить, раз уж это такой богатый словесный хранилище, что ли, клад, можно сказать, всяких там лексем, или как это называется, Wu-Tang Clan. Если они богаче словесно, чем Шекспир, мы, наверное, должны их слушать, чтобы развиваться. Давайте послушаем Wu-Tang Clan, Method Man. Почему бы и нет?
Yeah. Torture, motherfucker.
Torture,
what?
Nigga, what?
What? Yeah. I fucking tie you to a fucking bedpost with your ass cheeks spread out.
Я просто английского не знаю.
Put a hanger on a fucking stove and let that shit sit there for like a half hour.
Take it off. Но это считается богатым словарным запасом, да?
Это круче Шекспира.
Yeah, I fucking... Yeah, I fucking lay your nuts on a fucking dresser. Just your nuts laying on a fucking dresser.
Не знаю, может быть, кто-то разбирается в английском.
Может, кто-то переведет нам?
Вряд ли.
I fucking pull your fucking tongue out your fucking mouth and stab the shit with a rusty screwdriver.
Вот так звучит литературная речь английская. Вот оно, богатство языка. Вот он, утертый нос Шекспира. Чтобы вы понимали. Вот так. Учитесь, друзья, читайте литературу, развивайте свой словарный запас, и, может быть, когда-нибудь вы достигнете не только уровня Шекспира, но и самого, самих Wu-Tang Clan. Давайте небольшая пауза и в движение. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение и сайт пока еще не сделан у нас, поэтому у нас есть только твиттер,
говорит МСК.
Да, ну, кстати, скоро появится сайт, и там будет все вообще в шоколаде, будет шикарный сайт.
Ну, кстати, ситуация на столичных дорогах постепенно выровнялась и стала гораздо лучше. 3 балла всего сейчас.
Если бы еще телефон у меня работал, вообще бы было замечательно. 7373948, вроде бы получилось включить его, этот заветный телефон. Можете звонить и рассказывать, где и чего и как на наших дорогах происходит. Вот я уже почти рифмую. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Стоит Профсоюзская область, а вот Гудошников поехал.
Куда? Пока нет, пока нет. 7373948, мне осталось несколько минут. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Дмитрий. Внутренний МКАД, вот Боровское шоссе, мертво.
Мертво. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Виталий. Горьковка на выезд в Московскую область идеально. Прям вообще очень быстро. Еще вот прям 3 секунды буквально по поводу метро. Когда вы в своих программах часто говорите о метро, называете цену там 28 рублей.
Это из-за тройки.
Для тех, кто ездит редко, а кто ездит, вот я на автомобиле доезжаю до метро, покупаю билет и еду. Ну, то есть, вернее, билет я покупаю так, на так, несколько так. месяцев. Послушайте, пожалуйста, 1200 рублей. 60 поездок, то есть одна поездка 20 рублей.
20 рублей.
3 месяца, отлично, 20 рублей. Вот повышайте, этого достаточно для повышения.
Я не могу так покупать столько поездок, я не планирую свою жизнь настолько, потому что всегда есть ощущение, что, как любой рокер, я могу умереть молодым. А тут еще проездной на 60 поездок, ты понимаешь? Вот Курт Кобейн взял бы себе и купил на
27-летие. Ну, у тебя еще есть время до 27-летия, конечно.
На 27-летие.
И подарил себе
купил бы себе
в метро.
60 поездок в метро. Кто бы потом ездил на них, скажите, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Ладно, 3 балла, пробки по Москве. Или Виктор Цой взял бы в определенный момент. Не нужно этого делать. Ладно. Сейчас должны быть новости. Это была программа «Факел Шоу». Дальше будет программа «Отбой». А программу «Факел Шоу» вела Ольга Байкалова.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.